Эксмо детство. Хорошие книги для счастливого детства.
Джек Лондон. Белый клык. Читает Алексей Воскобойников. Часть первая. Глава первая. Погоня за добычей. Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни, с ее движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь. Смех безрадостный, точно улыбка сфинкса. Смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Эта извечная мудрость, властная, вознесенная над миром, смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь дикая, оледеневшая до самого сердца северная глушь. И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замерзшей реке пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади саням. Сани без полозьев из толстой березовой коры всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, встававшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий продолговатый ящик. Были там и другие вещи — одежда, топор, кофейник, сковорода. Но прежде всего бросался в глаза узкий продолговатый ящик, занимавший большую часть саней. Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шел второй. На санях в ящике лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю. Она высасывает соки из дерева, и это могучее сердце коченеет от стужи. Но с особенной яростью и жестокостью северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное существо в мире, потому что человек всегда восстает против ее воли, согласно которой всякое движение, в конце концов, должно прекратиться. И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшиеся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дубленой кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса. Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склонность к слишком высокой самооценке, свойственную человеческой душе. и внушала им мысль, что они всего лишь ничтожные смертные существа, пылинки, мошки, которые прокладывают свой путь наугад, не замечая игры слепых сил природы. Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый, отдаленный вой. Он стремительно взвился кверху, достиг высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нем не слышались угрюмая ярость и ожесточение голода. Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брел позади саней, и они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли. Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но немного левее.
«Это ведь они за нами гонятся, Билл!» — сказал шедший впереди.
Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом.
«Добычи у них мало», — ответил его товарищ. «Вот уже сколько дней я не видел ни одного заячьего следа».
Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к вою, который поминутно раздавался позади них. Как только наступила темнота, они повернули собак к елям на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом, и скамьей. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту.
«Что-то они уж слишком жмутся к огню», — сказал Билл.
Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду.
«Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведешь!»
Билл покачал головой. «Кто их знает?» Товарищ посмотрел на него с любопытством.
«Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме!»
«Генри», — сказал Билл, медленно разжевывая бобы. «А ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их?»
«Действительно, возни было больше, чем всегда», — подтвердил Генри.
«Сколько у нас собак, Генри?»
6.
«Так вот», — Билл сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. «Я тоже говорю, что у нас 6 собак. Я взял 6 рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри».
«Значит, обсчитался».
«У нас 6 собак», — безучастно повторил Билл. «Я взял 6 рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка еще одну рыбу».
«У нас всего 6 собак», — стоял на своем Генри.
«Генри», — продолжал Билл, — «я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась 7. Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их.
«Сейчас там только 6», — сказал он.
7-я убежала. Я видел», — со спокойной настойчивостью проговорил Билл. «Их было 7». Генри взглянул на него с состраданием и сказал:
«Поскорее бы нам с тобой добраться до места».
«Это как же понимать?»
«А так, что от этой поклажи, которую мы везем, ты сам не свой стал. Вот тебе и мерещится бог знает что».
«Я об этом уж думал», — ответил Билл серьезно. «Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и увидел следы. Потом сосчитал собак. Их было 6. А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдем, покажу». Генри ничего ему не ответил и молча продолжал жевать. Съев бобы, он запил их горячим кофе, вытер рот рукой и сказал:
«Значит, по-твоему, это...»
Протяжный тоскливый вой не дал ему договорить. Он молча прислушался, а потом закончил начатую фразу, ткнув пальцем назад в темноту.
«Это гость оттуда?»
Билл кивнул. «Как ни вертись, больше ничего не придумаешь. Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки». Протяжный вой слышался все чаще и чаще,
издалека доносились ответные завывания. Тишина превратилась в сущий ад. Вой несся со всех сторон, и собаки в страхе сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли не подпаливал им шерсть. Билл подбросил хвороста в костер и закурил трубку.
— Я вижу, ты совсем захандрил, — сказал Генри.
— Генри? Билл задумчиво пососал трубку. — Я все думаю, Генри. Он куда счастливее нас с тобой. И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они сидели. —